воспользовавшись этим методом передачи знания, приема знания, можем изменить свое сознание, существование. То есть одухотворить наши чувства, ум, тело, поступки. И это очень важно, изменить качество существования, качество жизни. Причина страданий – неправильные взаимоотношения. Как, например, человек, который не соблюдает законы государства, может быть, что он не имеет правильных взаимоотношений с законом. Это причина страданий, какие-то наказания, карма. И также, живя в этом мире, человек страдает. Страдание – результат неправильных взаимоотношений. Откуда же проистекают неправильные взаимоотношения? Из невежества. Человек не знает, что есть закон. Или он не понимает, почему плохо нарушать закон. То есть он чего-то не понимает. И таким образом знание должно быть реализовано в вигьяна. Гьяна ведь знание, знание, но вигьяна, когда человек действует в соответствии с знанием. Это уже и имеется в виду, это подлинное знание, полученное знание, приобретенное знание. Например, мы знаем, что необходимо развить качество. Смирение, почтение, терпение, чистота, отсутствие ложного эго. Есть целый список качеств добродетелей. И, может быть, мы знаем об этом, поскольку читали. Есть какой-то этикет, который мы также знаем, но не всегда мы можем это осуществить на практике. То есть необходима реализация этого знания. Итак, Бхагавад-гита – это реализованное знание. Это не плод каких-то размышлений. Это так же, как закон. Он не должен быть плодом чего-то размышления, фантазии. Просто нужно реально основываться на взаимоотношениях. Не причиняя зла другим живым существам. Это не выдумка. Это факт и реальность. Как определить эту реальность? На собственном опыте. Ведь никому не приятно испытывать боль от насилия. Значит, это плохо. Ну, просто очевидно. Значит, то, что плохо для меня, плохо для других. И все же, человек может не понимать это. Может думать, ну это плохо для меня, я понимаю, но почему это плохо для других? Мне-то что плохо вот этого? Я здесь при чем? Если я просто сильнее, а кто-то слабее, то таков закон жизни. Я могу починить это живое существо, эксплуатировать его, или зарезать и съесть, как животное, например. Человек так может думать. Это тоже результат неверности. Он не знает, что есть ответственность за эти поступки. Карма. И хотя сейчас многие люди слышали о законе кармы, они не испытывают сострадания, то есть отвращения к греховной деятельности. Вкус остается греховной деятельности. Поэтому они начинают диагностировать карму. Но это говорится одна вещь, Бхагавад-гита. Все хитросплетения кармы очень сложны для понимания. Не рекомендуется углубляться в закон кармы. Почему? Он запутанный. Вы просто запутаетесь. Невозможно. Это самый запутанный клубок. Причинно-следственные связи. Акция, реакция. Если мы диагностируем карму, мы запутаемся в законе. Хотя теоретический закон не рекомендуется изучать слишком глубоко. Нужно просто понять три вещи. Что такое действие, что такое бездействие, что такое запрещенное действие. Все. Этого достаточно, чтобы пользоваться этим законом. Но смотреть в деталях не рекомендуется. Почему? Это одно из серьезных препятствий к изучению Бхагавад-гиты и других священных писаний. Закон кармы не пускает дальше. Что имеется в виду? Человек думает, изучая закон кармы, все предопределено. Вот мой гороскоп. Все предопределено. Все можно вычислить. Что же мне остается делать? У меня нет свободы выбора. Я такой от рождения. Звезды так стоят. Как я могу измениться? Вот это называется невежество. Шастры говорят, ты должен измениться, изменить свои качества. А человек думает, как я могу это сделать? Мой гороскоп, он такой, я должен быть таким. Моя карма. Индира Ганди сказала, что вот эта философия разрушила всю ведическую культуру людей. Люди потеряли понимание применения свободы выбора. Они забыли, что свобода выбора выше закона кармы. Это более высокий закон. Свобода выбора. Это означает, что на самом деле я свободен в своих желаниях. Да, карма сковывает меня, безусловно. Есть такого кармы, но это не вечный принцип. Карма всегда разрушается. Всегда исчерпывает себя. Как? Через наслаждение и страдание этого мира. Я наслаждаюсь и страдаю, что это? Это моя карма, она реализуется. Вот она. Это называется жизнью. Я живу. Это кармическая жизнь. Реализуется закон кармы. В течение одного дня столько много получаю разных эмоций, впечатлений, приятных, неприятных, мыслей, воспоминаний, действий, поступков. Что это? Это называется жизнью. Это карма. Она реализуется. Но вместе с этим я применяю свободу выбора всегда. Одновременно с этим. Поэтому закон становится очень сложным в этой причине. Есть предопределение, а есть свобода выбора. Одновременно. С одной стороны, все предопределено, а с другой стороны, я могу многое изменить. Если знаю, как это делать, конечно. Если знаю, как применять свободу выбора, в этом и заключается все главное наставление Бхагавад-гиты. Как делать правильный выбор? Как использовать правильную свободу выбора? Если воспользоваться этим правильно, можно достичь освобождения. Высшего совершенства. Просто благодаря этому искусству знания свободы выбора. И для того, чтобы научиться выбирать, сначала нужно понять, кто выбирает. Чувства могут выбирать, ум может выбирать, разум может выбирать. Кто хозяин? Выбирает хозяин. Душа тоже может выбирать. В этом проблема. Что сейчас душа не может выбрать, сделать выбор. Какова причина? Та же самая невежество. Если мы не знаем Бхагавад-гиту, то какой у нас выбор? Разве есть какой-то выбор? Если нам никто бы не рассказал о душе, какой у нас был бы выбор? Вот человек не получил среднее образование. Есть у него выбор выбрать высшее учебное заведение? Нет. Хотя возраст, может, пришел, но выбора у него нет. У вас есть среднее образование? Нет, значит, выбора у вас нет. Вы не можете поступать в высшее учебное заведение. Вы не готовы. То есть это называется невежество. Выбора нет. Итак, люди, они не могут сделать правильный выбор, они отчаиваются. Какой бы путь они ни выбрали, он тупиковый. Интересно, что вьяна, йога и карма приводят человека в тупик, а затем исчезают. Все, как будто и не было. Интересно. Они приводят человека обязательно в тупик. Ни к чему. А потом, как процесс, исчезает. Все, он бесполезен. Он сделал свое дело. Калиба такая ситуация. Что выбор нет у людей трех типов. Есть четыре типа людей. Карми, гьяни, йоги, бхакти. Мы вчера об этом говорили. Бхакти — это преданные Кришне. Йоги — это мистики и имперсоналисты. Гьяни — это все имперсоналисты. Они осознают имперсональный аспект и стремятся к нему. И карми, они не задумываются об истине, они относятся к классу трансценденталистов. Они ищут плодов деятельности. Их интересует материальный прогресс. Богатство, положение, слава и прочие такие вещи. Обычно. Вот четыре типа людей. Три из этих категорий людей на тупиковом направлении. Карми, они заходят в тупик. Гьяни заходят также в тупик. И йоги также заходят в тупик. То есть эти процессы кармы, гьяны и йоги доводят только до определенного уровня. В соответствии с их желаниями. В соответствии с желаниями живое существо выбирает путь. И если хозяйка душа в этом теле, она может выбрать высшее совершенство. Только осознавая себя как душу, можно сделать окончательный выбор. Это означает, что пока мы не имеем такой полной свободы выбора, поскольку еще нет полных знаний. Сейчас есть желание кармы, яны и мистических сил. У каждого из нас здесь сидящих. Но говорится, когда человек исчерпал все свои желания, полностью, когда у него нет больше желания материальной выгоды, нет желания знаний, приобретения знаний, культивирования знаний, когда у него нет желания обладать мистическими силами и управлять этим миром, тогда он может сделать окончательный выбор в своей жизни, освободившись от материальных желаний. Материальные желания – это не что иное, как продукт кармы, семена кармы. Как дерево. Оно растет из семечки. Семечко – это совершенный какой-то поступок. В основе которого лежит желание. Желание – это есть семечко. Из этого желания проявилась какая-то деятельность. И дерево появилось, карма. И это дерево дает новые семена. Новые желания. Поэтому желание становится с потоком, впадающим в безбрежный океан чувственных наслаждений, который не исчерпывается. Желание в форме потока действует. Они не что-то застывшее, нет, они всегда меняются. Протекают. Что-то мы пробуем, отбрасываем, другое пробуем, отбрасываем, пробуем, отбрасываем, так мы существуем в желании. И пока этот поток желаний беспокоит ум, человек не может достичь умиротворения. Удивительный момент, очень удивительный момент. Умиротворение. Что ж такое умиротворение? Мир, шанти. Это может быть отсутствие каких-то мыслей. Полный покой, погружение в себя. Но можем ли мы активно существовать в этом состоянии? Нет. Что касается активной деятельности, мы действуем как карми, как яйни. Но иногда человек устает и занимается какой-то медитацией, чтобы немножко отдохнуть, успокоиться, шанти, отвлечься от всего. Тогда я еще учился в школе. Уже тогда стали практиковать некоторые формы медитации. А вот тренинг назывался. Главный смысл то, что отвлечь свой ум, свое сознание от обычных явлений и впечатлений этой жизни. Куда-то выйти вглубь себя, найти себя. И таким образом есть очень сильный полноценный отдых. За 15 минут можно отдохнуть как за всю ночь, известно. Это вопрос как бы. Насколько мы владеем умом и чувствами. И есть также медитация, которая является разновидностью сна. Есть глубокий сон, шунья. Шунья означает практически как пустота. Есть разные виды снов. Иногда это путают с медитацией. Но говорится, что должен объект медитации. То есть мы должны погрузиться, найти объект медитации. Что это за объект медитации? Например, в материальном мире, что является объектом для медитации обычных людей? Какие-то привлекательные вещи, не так ли? Никакой искусственности. Обратите внимание. Практически не стоит никаких сил. Мужчина смотрит на красивую женщину и видите, естественно, объект привлекательный. А оторвать свой взгляд от этого ему трудно, смотрите. Возможно ли такое в духовной жизни? Почему же ты чем в себе, чтобы медитировать внутри себя? Потому что не найден подлинный объект медитации. Есть высший объект медитации, который способен отвлечь сознание от любого объекта этого материального мира. Высший трансцендентная медитация. Но должен быть объект. Объект должен обладать четырьмя характеристиками. Иначе он не может быть вообще объектом. Четыре характеристики – это не что иное, как нама, рупа, лила, гуна. Нама означает «есть имя». Рупа означает «форма». Гуна – качество, и лила – какие-то свойства, деяния, функции. Если одного из этого не существует, то это не объект. Объект обладает четырьмя характеристиками одновременно. Например, у нас есть имя, есть форма, есть качество, есть какие-то функции, поступки. Значит, мы все являемся объектами, реальными объектами. На реальный объект можно реально медитировать. Вот мы знаем многих людей, есть близкие, есть друзья, есть очень любимые люди. Их дети – это наш объект размышлений постоянно. Родители постоянно думают о своих детях, муж и жена постоянно. Это называют, что они вместе, они всегда связаны в уме, естественным образом. Разорвать эти отношения очень трудно кармически. Изменить их. Почему так жизнь трудно изменить? Вот в чем причина. Есть вполне естественные привязанности, объекты для размышления, очень глубоко. И мы даже не хотим это развивать, на самом деле, потому что это есть вкус жизни. Глубокое размышление в объекте любви. Итак, здесь во второй главе Бхагавад-гиты есть стих. Который начинается с такой строчки. Шри Бхагаван Уваче. Шри Бхагаван Уваче означает Верховная Божественная Личность сказала Бхагаван. Бхагаван. Что такое Бхагаван? Бхагаван это объект духовного. Бхагаван это тот, кто обладает четырьмя этими характеристиками изначально. Нама, Рупа, Лила, Гуна. Имя. Форма, качество, деяние. Бхагаван – это аспект абсолютной истины, говорится. Аспект. Но это не аспект, это объект. Объясним разницу. Его постигают в трех аспектах. Абсолютная истина постигается в трех аспектах. Браман, Параматма, Бхагаван. Вот тут написано Бхагаван. Тут не написано Браман или Параматма. Интересно. Потому что Параматма находится в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Если здесь было написано Параматма Уваче, можно было понимать как угодно, что у каждого в каждом сердце есть Параматма. И говорит она всегда, каждую секунду, что-то. Память на изобилие исходит оттуда, написано Бхагавад. У каждого из нас это есть. Мы все подключены к Параматме, пока мы существуем здесь, в этой мире. Без подключения не существует разума. Мы должны быть подключены. Мы должны находиться в функционально рабочем состоянии. Это осуществляет сверхсознание. Так же, как здесь есть энергия, электричество, свет. Откуда? Здесь электростанции, они подключены. Так же, каждый из нас сейчас излучает сияние жизни. Откуда? Мы все подключены к источнику жизни. Сверхсознание. И в каждом сердце есть параметр. В любого живого существа. Любой вид жизни имеет, там есть душа, и душа рядом располагается, в области сердца. И Параматма, она говорит, что это живое существо. Но что она говорит, что живое существо? Йоги хотят услышать этот голос, ясно. В соответствии с желаниями человека действует душа. Она не проявляет себя, как она есть, это не ее функция. Она санкционирует, дозволяет и наблюдает, это все. И оценивает наши поступки. Но она не вмешивается в нашу свободу выбора. При этом она полностью дает свободу выбора. Не делай этого, совесть говорит. Пахаевич, не делай. Но я хочу сделать все равно. Я волнуюсь из-за этого. Я иду на хорошее, интересное дело. Вообще оно запретное. И у меня возбуждение. Откуда это возбуждение? Свет душа. Она говорит мне. Опасно. Плохо. Подумай. Подумай хорошо. Может быть, не делать этого. Но она не говорит, не делает этого. Не запрещает. Может делать, но она оценивает этот поступок. Совесть называется. Есть разные уровни совести. Кому-то сверх душа говорит, почитай священное писание. Для кого-то это естественно. Ой, я должен читать священное писание, и совесть грызет, что это. Как в старых русских семьях всегда каждый день читали священное писание. Если дети не читали священное писание, это уже была уступка. Сомнение, говорит. Нужно читать каждый день семьей священное писание, хотя бы чуть-чуть. Такова была традиция. Но кому-то невозможно дать такое наставление, потому что он никогда в жизни не читает священное писание. Тогда что делает своя душа? Она его косвенно продвигает. Не пей много, надо говорить ему. Имей совесть. Ну не так уж, но не совсем может спиваться. Она тоже такие вещи может говорить. А другому она говорит, ну, не воруй. Не воруй у бедных хотя бы. Иди к богатым. О, молодец. Очень честный, разумный вор. Есть честный вор, слышали? Честный вор, вор в законе жить. Святуша может оценить это так. О, молодец, молодец. Очень хорошо, ты не сорвал бедного человека. Поэтому здесь не написано «Параматма Увачи». Тогда могли бы усомниться, но мало ли, это все от Арджуны бы зависело. Что там Параматма скажет? Нет, здесь что-то другое. Здесь говорится Бхагаван. Почему? Туда же не написано «Браман Увачи». Персональный аспект, значит, везде. Везде одинаково. Если Параматма везде разный, в каждом сердце по-разному говорит, то Браман везде одинаково. Он неописуем, не имеет формы, не имеет материальных качеств, не имеет никаких функций, но он является основой существования всего, что мы видим здесь. Это сам существование, энергия существования. Вот мы сидим и видим, что все это существует. Вот это называется сам. Куда бы мы ни посмотрели, это сад. Так верно. Это существует или не существует? Мы скажем, я это воспринимаю, значит, для меня это существует. Но мое восприятие может меняться. Это интересный момент. Поэтому, говорит, еще есть асад. То, что меняется все время, не существует, как что-то постоянное. Итак, сад — это энергия существования. Браман — это первый аспект абсолютной истины. Второй аспект абсолютной истины — параматма в сердце каждого живого существа и для каждого атома. И в конечном итоге говорится, он Бхагаван. Бхагаван означает обладающий формой, именем, качествами и деяниями, поступками. И мудрецы говорят, трех аспектов не существует. Есть только один аспект — Бхагаван. Бхагаван совмещает параматму и браман. Три единые аспекта. Кришна говорит Бхагавад-гите, Браман подчинен мне. То есть вечность подчинена мне. Поэтому его называют Парабраман. Есть Браман и персональная Брахма-джоти, как сияние солнца, разбитый бесконечный безграничный дух. И есть Парабраман, который управляет этим Браманом. В этом Брамане совершаются действия, какие-то поступки, жизнь, активное существование. Все это находится под управлением каких-то энергий, взаимодействием энергии. Поэтому, когда мы об объекте медитации, это называется Бхагаван. Так как Браман и Параматма — это аспекты объекта. На них нельзя медитировать. Конечно, невозможно медитировать. Может даже нарисовать Ом и медитировать на это, но это уже форма. Факт. Это уже форма пропадает. Вы не можете избежать никаких образов, форм, потому что это противоестественно для живого существа, обладающего чувствами. Хотя Будда говорил, нирвана, все ничего, ничего не существует, пустота, шумя, в основе всего пустота, абсолютный нуль. Так говорят ученые, абсолютный нуль. Это то же самое, что шумя вода. И что такое пустота, что такое шуньявада, никто не может объяснить. Где она существует? Кто-нибудь видел ее? В природе существует какая-то пустота. Может быть, только в уме существует это все. В голове говорят, что это пусто. Иногда так шутят. Образно выражение. Образно можно сказать, что есть что-то, нечто такое. Скажем, есть кувшин полный, кувшин пустой. И пустота связана с кувшином или полнота. Пустота не может быть не связана ни с чем. И когда есть кувшин, можно сказать, что он пустой или полный. То есть пустота связана с каким-то объектом. И полнота тоже связана с каким-то объектом. И когда есть объект, можно медитировать на его качество, пустой он или полный. То есть пустота и полнота — это уже качество объекта. Как гуна. Если человек наполнен сознанием Кришны, наполнен какими-то материальными желаниями, наполнен какими-то другими вещами, а есть человек свободный от этих желаний, пустой от этих желаний. Но в любом случае речь идет о каком-то объекте. Поэтому когда говорим о нирване, нирвана подразумевает, есть какой-то объект, который содержит в себе нирвану, отсутствие материального разнообразия. Без объекта не существует аспекта. Вот я прошел по улице, оставил следы. Мои следы — это мой аспект. Это не объект. Это не я сам, это мой аспект. Но они указывают на то, что есть объект. Поэтому, сколько бы мы ни рассуждали о философии, пустота, персонализм, параматма, вы должны знать, что есть объект, который все это объединяет в единое целое, одновременно. Религиозные люди говорят, это Бог. Но Бог — это сложная наука. Бог предстает в трех аспектах. Браман, параматма, Бхагава, и они взаимодействуют одновременно, сразу же. Они существуют отдельно. Есть такой пример. Например, мы хотим куда-то идти. И мы видим, вот там впереди гора, я хочу туда, на эту гору. На карте есть высокая гора, но я очень далеко от горы, и не вижу этой горы. Но нечто я уже вижу. Хотя это так далеко, я вижу какой-то туманец, возвышенность туманная. Не вижу ни формы, но нечто уже воспринимаю. Аспект брамана, вот он. Нечто. Я могу нечто воспринимать, как нечто существующее. Там что-то есть или нет. Но если подойду ближе к этому объекту, я увижу форму. Не нечто, а гора. Вот есть форма. Три пика. Там снежные вершины. Там видно, что-то есть. И когда я взгляжу на саму гору, я постигаю ее полностью с ландшафтами, с животным миром, с растительностью непосредственно. Бхагаван. И если я нахожусь на самой горе, существуют ли для меня эти три аспекта абсолютно истины? Нет. Все одновременно присутствует в горе. Аспект — значит различное расстояние до объекта. Издалека это выглядит как браман. Это первое, с чего нужно постигать абсолютную истину. Браман. Первое, с чего начинается постижение для материалистов. Но если подойти ближе, мы увидим, нет, это сверхдуша. Это источник знания и разнообразия этого мира. Он поддерживает это разнообразие. Материя едина, как энергия, но почему такая разнообразная? Твердые предметы есть, мягкие предметы, есть воздух, есть жидкости, есть комбинации всего этого, есть огонь, и тепло, и свет. Все это материя. И все это едино? Нет, все едино в разнообразии, одновременно. Вот единство — это аспект брамана, а разнообразие — аспект параматмы. Параматма поддерживает материю в том состоянии, в котором мы сейчас видим ее. Воздух — это материя, и камень тоже материя, в чем различие? Атомы те же самые. Субстанция — это же самое. Почему такое разное качество? Что это за сила, которая подвисит в разных состояниях? Это параматма. Или санкаршана на санскрите. Ученые называют гравитацией энергии. Но гравитация, почему она один объект поддерживает в таком состоянии, другой в другом? Она разумна, смотрите. Она управляема. Не какие-то случайные вещи. В этом мире именно столько, сколько необходимо элемента огня, воздуха, воды, земли и эфира. Столько, сколько необходимо. Если немножко нарушить этот баланс в теле, мы не можем даже жить. Немножко. Чуть-чуть температуру изменить, у нас уже будет проблема. Но огня нужно столько, сколько нужно, и поддерживается точно. Земли столько, сколько нужно. Если что-то не нужно, выделяется. Если что-то нужно, добавляется через желание. Все регулируется. Удивительно точным образом. То есть параматма также означает сверхразум. Она пронизывает это творение в сердце каждого живого существа, и она в точности поддерживает порядок в этом мироздании. Она пронизывает всю Вселенную. Большая душа, как говорится. Большая душа. Маленькая душа, есть бесконечная душа. Но что такое параматма? Часто говорится, что в духовном мире нет такого аспекта, как параматма. В нем нет необходимости. Поскольку там нет материальных тел и материи. Там не нужно этот аспект, для того, чтобы поддерживать все это. Если вы не поддерживаете, он просто рассыпется. Выдерните эту энергию из материи. Что произойдет? Ядерный взрыв. Все это сгорит, знаете. Просто ничего не останется. Возьмите огромное дерево, сожгите его дотла, и сколько там пепла будет? Где вся эта энергия? Она пришла в другие формы. Другие формы. Также этот мир сворачивается как для проявления. Как спящий человек проснется, он свернет одеяло и уберет его. Так же эта Вселенная свернется в конце творения. Достаточно просто извлечь эту силу, сверхдушу, как область воздушный шарик. Подобно взору, и ничего уже нет. Итак, параматма. Постигая аспект параматмы, человек может обладать большим могуществом и огромными знаниями. Это то, к чему стремятся мистические йоги, аштанга-йога. От ямы-ямы до самадхи. Затем он начинает смотреть мир через самадхи. И тогда он начинает понимать, что это за мир. Мир должен быть излучен через самадхи. Тогда он представляется истинным. В других измерениях он не представляется полным. Неполный означает, я все еще не понимаю, что это за мир. Все еще не вижу, что это. Неполное знание. Потому что душа, она маленькая, не может видеть всю картину целиком в Вселенной. А сверхдуша заполняет все пространство. Если подключен к сверхдуше, мы тоже можем видеть все, что необходимо. И в духовном мире этого аспекта не существует, там просто есть Бхагаван. Бхагаван вмещается для всего. Удивительно для меня. Но Бхагаван – это значит форма. Вы скажете, если это форма, то как он может быть Богом? Бог же безграничен. Вот Браман – это Бог. Он безграничен. У него проявление бесконечное. Он неописуем качество за пределы нашего представления. Но когда вы говорите «форма», форма – это то, что мы можем уместиться в нашем представлении. Вот мы видим нашу форму, но эта форма ограничивает меня. Как же Бог может иметь форму, если форма его ограничивает? Это один момент. Ну а другой кто-то может сказать. Но если у него нет формы, какой же он Бог? У него должно быть все. Он же обладает всем этим. Итак, что же, есть у него форма или нет формы? Есть или нет, в любом случае он кажется не Богом. Не окончательным Богом. А если нет формы, значит у него какой-то недостаток есть. А если есть форма, то форма тоже ограничивает, тоже есть недостаток. Как решить это противоречие? Бхагавад-гите написано как? На санскрите это описывается. Кришна говорит «Ананта Рупа». Ананта – безгранично, Рупа – форма. Безграничная форма. Здесь вы говорите 13 ВГ об этом. Везде его руки, и ноги, и уши, и глаза, и чувства повсюду. Везде есть вселенская форма. Но есть его форма, личная форма. Что вселенская форма более или менее воображаема, функциональна. Например, руки и ноги везде говорите его. Что же это означает? Везде его руки и ноги, как это понять? Где? Кругом разбросаны руки и ноги, что ли? Я не вижу никаких рук и ног. Да мне было неприятно ходить кругом и видеть руки и ноги, валяющиеся туда-сюда. Нет, это функция руки. Вот рука, я могу понять, у нее есть функция, она может брать и держать. Да, кто держит этот мир? Есть какая-то энергия. Это руки. Это чья-то рука, в принципе, то же самое. Мы не видим, что это за рука. Но она действует, она держит. Я сожму кулак, он кажется крепким. Но камень еще крепче. Кто сжал на эфире до этого состояния? Что это за сила? Это какая-то рука, какая-то сила. И все эти энергии находятся в движении при этом. В принципе, движение – это не что иное, как ноги. Везде руки и ноги. Все движется. Даже земля и эфир очень подвижны. Воздух, огонь, вода – все в движении. Ум еще больше движется, с огромной скоростью. Все в движении. Всегда все комбинируется, смешивается в состоянии кармы, взаимодействия находится. Причинно-следственных связей. Руки и ноги везде присутствуют. И уши также везде. Она все слышит, она свидетель. Сверхдуша в сердце каждого живого существа. Она знает все наши мысли даже лучше, чем вы. Как Кардама Муни, он хотел жениться. Великий преданный йог, мыслитель. Занимался медитацией, в сердце у него было это желание, семейная жизнь. И он мог общаться со своей душой непосредственно. И однажды медитация своей душа явилась и сказала: завтра сюда приедет твоя Хуоману, император планеты. Он привезет сюда свою дочь Ивакути, родную жду в жены. Это то, что тебе нужно. Кардама никогда не видел ее. У нее просто было желание. Но своя душа она поняла, что ему нужно. Самый Кардамуни, что говорит Ивакути, он понадобился какое-то время. Познакомиться с тем, мы знаем, как это иногда сложно. Организовать хорошо семейную жизнь. Нужно найти достойную пару. Это очень сложный момент сейчас. Но вы знаете, сверхдуша, она знает, что нам нужно. Два сапога, говорится, пара. Нужно найти пару. Бывает, это очень трудно сделать. И вот человек смотрит, думает, о, это как то, что мне нужно. Соответствует моим желаниям. И получает. если все так просто было. Если он имеет просто желание, будет ошибаться. Если он просто получает соответствие желаниями, он будет ошибаться. Но если он будет выбирать на уровне долга, он не ошибется. Сердуша даст ему либо то, либо другое, что он хочет. Но она в точности знает его желание. Ты опираешься на чувства, это не цивилизованно, конечно, но можешь получить любовь с первого взгляда. Этот брак не будет долговечным. Много из таких примеров, и люди также об этом намекнут, старшие. Но ты будешь глух, поскольку не сильно желание. Бери. Но если кто-то с позиции долга выбирает, то душа даст ему с позиции долга. Хороший вариант. Она беспристрастна. Бери, что хочешь. Как продавец в магазине. Что хочешь, бери. Я как-то советую, вот это лучше, это хуже, но... Смотри, какие у тебя деньги, желания какие. Ты выбираешь сам, на самом деле. Она настолько беспристрастна. Тогда как Бхагаван не таков. Это очень интересно. Шукадева Госвами спрашивает Махараджа Парикшита. Вот ты рассказал о преданном служении. Есть люди, которые поклоняются полубогам, а есть люди, которые поклоняются Богу. И что мы видим? Они, что те, кто поклоняется Господу Шиве, очень богаты. А те, кто поклоняется Господу Вишну, очень бедны. Вишну духовные. Почему так? Господь Вишну купается в роскоши. Вокруг него всегда толпятся сотни тысяч богинь процветания. Фортуна. Сотни тысяч богинь процветания. А его преданные нищие, копеечные. А вот Господь Шива, у нас кет. Он точнее ничего не ест, он на медитации находится. И что же? Его преданные богатые очень. Объясни, почему так. И Махарадж Парикшит начинает объяснять, что полубоги должны давать желаемые, это их обязанности. Пришли в магазин, платите, продавец должен вам дать все, что вы хотите. Дальше я захочу купить оружие. Есть магазин оружия, приходите, получайте. Можете убивать, кого хотите, или защищаться, это уже ваше дело. Меня это не интересует. Это будет действовать полиция, я морачу буду. Мое дело дать им желаемое. Деньги, вперед, и получайте желаемое. Все очень просто. Нет отношений больше с этим никаких. Поэтому нетрудно получить материальный результат, поклоняясь Господу Шиве. Один демон поклонялся Господу Шиве. Предлагал жертву себя, куски мяса себя срезал. Бросал в огонь жертву. Не помогало. Тогда он решил отрезать голову. И начал резать уже голову. И тогда Господь Шиве появился, здесь что ты делаешь? Он не мог уже вынести, что из-за него такое происходит. Зачем ты это делаешь? Мне очень легко удовлетворить просто водой из Ганги. Зачем резать себе голову? Ну что хочешь, говори. Я хочу особый дар, сказал демон. Говори, любой дар дай. Дай мне такой дар, чтобы я мог убивать любого человека, коснувшись его головы просто рукой. Если бы коснулся рукой чьей-то головы, то нас треснет на 100 или 1000 частей. На кусочек. Да, бери этот дар, пожалуйста. Только перестань резать себе стезать. Господь Шива дал, и тут же пожалел об этом. Почему? Что демон сразу пытался коснуться его головы. Испытать, да, Господь Шива. За этим нет какие-то отношения глубокие. Но теперь представьте, что этот продавец в магазине, который торгует оружием, топорами, ножами, пистолетами, обрезами, он ваш лучший друг. И вот вам нужно убить старуху, вы Достоевский, то есть как Раскольников. Вы Раскольников, вам нужно убить старуху и взять деньги. Видите, в магазине, говорите, мне топор вот этот вот, пастырь. Да, ваш друг. А зачем тебе топор? Он вас хорошо знает, сам. Ты что, все-таки решился на этот поступок? Ну, да, вот деньги, дай топор мне. Я тебе не дам топор. Деньги мне не нужны твои. А, правда, такая реакция, если это друг. Он не будет реагировать на ваши деньги. Он уже не обязан так действовать. И вы говорите, что Верховный Господь отвечает в соответствии со своим положением. Он не будет действовать как полубог какой-то, который обязан что-то делать. Он думает по-другому. Человек обратился ко мне. С похотливыми желаниями, с корыстными мотивами. Мой долг очистить его теперь, благословить его. Все-таки обратился ко мне. В Индии вообще люди записываются на прием к богатым. Как здесь к властям. Так богатые люди. Если вы хотите, скажем, построить какой-то храм на благо всех людей, куда вы будете? Вы богатому человеку. Запишитесь на прием, покажете ему свой проект, пациент скажет, да, я могу субсидировать это все. Да, я даю деньги, пожалуйста. Это примите вы меня. И вот вы записались на прием к богатому человеку. Вы ждали очень долгое время, несколько получили эту возможность, и вы у него в кабинете. Он говорит, ну я вас слушаю. Я могу финансировать хорошие проекты, пожалуйста, ваше желание. Вы говорите. Ничего особенного, ну не нужно, что я хотя бы на полкилограмма риса. Не, мне нужно приготовить обед. Есть хочу. И вы, конечно, крайне изумите, правда? Но человек приходит к Богу и говорит, дай мне хлеба насущного. Или запокой душу его. Бог, конечно, очень удивляется. Он ко мне пришел с такой целью, с таким желанием. Я могу дать гораздо больше, на самом деле, если ты ко мне уж пришел. Я могу тебе дать гораздо больше. И человек даже не подозревает, что он может получить от духовной чести Бога. То есть у него нет выбора, потому что нет знания. Он не может выбрать, можно это сделать выбор, хотя так легко. И поэтому Господь лично делает так. Если кто-то обращается к нему за материальным богатством, он дает ему. Если он не даст, человек сразу потеряет веру, Бога нет. Вот я просил и ничего не получил. Он дает ему. И когда он обретает веру, он отнимает у него все. Вот этот трюк он делает. Когда уже вера получена, он все это отнимает. И так он привязывает человека к самому себе. Вот что он дает самому себя. В этом его план. Высший план. Дать человеку самого себя. Что еще больше нужно? Разве нужно что-то еще больше? Больше выигрыша не существует, говорите об этом. Это возможно получить только через преданное служение Бога. Друзья. Это объект. С ним можно иметь дружеские отношения, близкие. Арджуна Кришна – друзья. Хотя не Бог, другой обычный человек. Но они друзья и дружбы, они равны. Дружба, они делают их одинаковыми. Арджуна иногда говорит, о, мой друг, хлопает по плечу его. Где-то они ездили на колеснице, гуляли однажды, и полубоги заметили. Кришна Арджуна, это Нарма-Наяна с прошлой жизни. Это Верховный и его вечный спутник. И они настолько восхитились этой встречей, и все столпились, стали смотреть на них. В этой молитве все загудело, вся вселенная забирала. И Кришна стоял серьезно, смотрел на них и принимал молитвы, как Верховное Личность Бога. А Арджуна смотрел на него, на полубогов, и заметил, что на правлении перу Кришна пыль, и стряхивал пыль всего пера. Такими отношениями. Друзья, он хлопает по плечу его. Кришна, мой друг, они обнимаются. Ложатся вместе, отдыхают, разговаривают. Хотя это совершенно разные уровни. Джива и сверхдуша, душа и сверхдуша. Но в этих отношениях они родны. Взаимоотношения. Вот что мы знаем. Каждый хочет быть таким же могущественным, как Бог. Не так, но это возможно только с Богом. Каждый хочет невозвышенного положения. Да. Но как? Раствориться с Браманом? Бхакти думают, преданные думают, что это подобно аду. Там есть взаимоотношения. Что вы там будете делать? Да, приятно раствориться на какое-то время, отвлечься от всего. Однажды я повторял мантру. Где-то в Новосибирске, на окраине города, стоял храм. И там пустырь, огромный пустырь, очень красивый, песчаный. Я ушел в пустырь туда. Там никого нет. Хорошее место для медитации, я там повторял мантру. Я заметил, что какой-то человек бежит в этот же пустырь со всех ног. Добежал до середины, сел, закрыл голову руками и плакал. Что-то с ним случилось, я не знаю, я думаю. Убежал от всех просто все. Нет никого, как хорошо видеть. Когда много страданий, хочется уйти куда-то, чтобы никого не было вообще. Куда-нибудь в горы или еще дальше куда-нибудь. В результате страданий такое желание появляется. Уйти от всего этого мира, погрузиться в себя вообще, включиться. И долго он так просидел, уныли. Знаете, к удивлению, не больше 5 минут. Он вскочил, побежал к нам обратно туда же. Вот мы вышли на прекрасный пейзаж, где никого нет. Вы видели закат солнца, вы видели там прекрасные вещи всевозможные. Так было здорово. Что потом происходит? Куда мы идем? Идем к какому-нибудь другу. Или с женой разговариваем. Знаешь, как это было прекрасно. Мы делимся. И вот тогда мы чувствуем законченное наслаждение. Вкус завершен. Он незавершен, если мы не можем поделиться, обменяться впечатлениями. Люди смотрят этот фильм внимательно, а потом ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля обсуждаются. Тогда закончено. Все, все закончено, процесс закончен. Нужен обмен впечатлениями. Итак, Бхагаван – это обмен любовью, обмен впечатлениями, чувствами, деятельность для этого существует. Бхагаван, тот, кто наделен формой, качествами, именем, и имеет какие-то поступки. В чем различие? Мы же тоже все имеем. Почему же он Бхагаван, а мы нет? Почему я не могу про себя сказать, что я тоже Бхагаван? Законченный аспект. У меня тоже есть форма, у меня тоже есть имя, качество. Я могу тоже что-то делать в этом мире. Почему же он Бхагаван, а я не Бхагаван? А меня называют Даса, оскорбительно. Слугой Бхагаван. Значит, Даса, Даса, а ну Даса, например. Слуга, слуги, слуги, слуги. Вот такое положение духовное. Потому что его форма духовна, трансцендентна. Вне материальных представлений и функций. Его форма не навязывается кармой и гунами природы. Мое тело навязано моими прошлыми поступками, кармой. И сейчас я создаю новые поступки, создаю новое тело. И вынужден буду его принять. Это называется карма. Хочу или не хочу, должен принять, когда плод пришел. Плохое или хорошее тело, я должен принять его. Такой закон кармы. Этого с ним не происходит. Более того, кто-то может сказать, вот он пришел и ушел, как обычный человек. Явился, а потом ушел из этого мира. Мы тоже приходим, живем, потом уходим из этого мира. Нет. Солнце восходит на востоке, а заходит на западе. И мы скажем, вот солнце пришло, а вот оно ушло. Так ли это? Нет, солнце тоже не применимо. Это наше восприятие, да. Ночь, день. Ночь означает, солнца нет. А день значит, солнце есть. Разве солнце зависит от нашего восприятия дня и ночи? На солнце нет таких понятий, как день и ночь вообще. Оно на своем месте всегда находится. Никуда оно не приходит, никуда не уходит. Есть вечная позиция. Итак, материальный мир всегда относителен. Как Прабхупада говорит, что ученые, они знают только относительные вещи. Они шли по берегу моря ранним утром, и было еще темно. И из-за моря вылетел самолет. Было море, горизонт, и там появился самолет. И Прабхупада сказал, например, вот глупый человек мог бы подумать, откуда взялся самолет, откуда берутся самолеты. Все было так. На горизонте появился свет, потом звук, а потом появился самолет. Вот так самолет появился. Так ученые, они изучают уже с какого-то момента, не с самого начала, а с какого-то момента они не могут найти причину, начало всего, изучить начало. У меня есть отец. У того отца тоже есть отец. У того отца также отец есть. А кто первый отец? Вот она наука. Вот в чем предназначение науки. А не то, что описывать того отца, другого отца. Изначального отца нужно найти. И тогда это наука. Вот это трансцендентная форма. Изначальная, сарва, карана, каранам, причина всех причин. Изначальная, предвечная, не подвергающая ни рождению, ни смерти, неразрушимая, всепроникающая. Все это в одной личности присутствует. Это называется Бхагава. И представьте, мы начинаем общаться с такой личностью. Это удивительно. Это уму непостижимо. И есть трансцендентная литература, которая описывает эти взаимоотношения. Описывает природу этих отношений. Слова Кришны не отличны от его тела. Походка Кришны не отлична от его качеств и тела. Все взаимозаменяемое. Духовное тело взаимозаменяемое. Любой частью тела может выполнять любые функции. Нет кровеносной системы, костной системы. Нет таких систем в нашем теле. Исполняет любые желания. Тело создано для исполнения желаний. Я хочу наслаждаться. Вот тебе тело, говорит природа. Бери, наслаждайся. Если ты хочешь наслаждаться низшими вещами, бери низшую форму жизни. Если высшие вещи тебе доступны, бери высокую форму. Уровень сознания определит, какое тебе тело получает. А что такое духовное тело? Духовное тело, когда у меня духовные желания развиты. так же, как материальный твой продукт – это материальное желание, карма. Я желал, делал и получил результат. Также духовное тело – это продукт духовных желаний. И что такое духовное тело, нельзя объяснить сейчас. Мне это необходимо непосредственно ощутить. Духовное тело также имеет форму. Есть большое разнообразие форм в духовном мире. Там есть дух, так же, как здесь материя. Но в этот дух бесконечно разнообразен, гораздо более разнообразен, чем этот материальный мир. Видите, что 3/4 всей энергии Верховного занимает духовное пространство, миры. И лишь 1/4 его энергии занимает материальные миры, пространство. И он источник того и другого. Ахам Сарвати Прабху, он знает все в этих проявлениях. Это и есть его энергия. Это Бхагава, могущество беспредельно практически. И с каждым живым существом имеет личные взаимоотношения. Говорит, я знаю каждого, меня не знает никто. Это очень удивительная наука. Это не то, что вы медитируете, но потом просто прекращаете и растворяетесь где-то. Нет, вы приходите на уровень вечной жизни. Мы никогда не хотим прекращать при этом служение, потому что это ананда, это безграничное блаженство, увеличивающееся с каждым мгновением. Конечно, есть ананда разных уровней. Есть счастье материального уровня, духовное счастье и счастье при этом служения. Это описывает Рупа Госвами. Материальное счастье основывается на наблюдении мистических сил. Махима, Макхима, Прапти, Ишита, Камамасаита, 8. Я не знаю, не помню. Можно делать удивительные вещи, а внести большое могущество в этом мире материально. И наслаждать чувства очень изысканным образом. Йоги, я не знаю, как это делают. Это счастье материального мира. А что такое духовное счастье, растворение брахмани? Растворение брахмани в сотни, тысячи, миллионы раз превосходит любое материальное счастье. Вот мы ездим по городу, кругом реклама. Бери это, будешь счастлив. Делай это, будешь счастлив. Все призывает, будет хорошо, бери это, покупай это, все новое, все для тебя. И люди реагируют на это. Чуть-чуть счастья отсюда, чуть-чуть отсюда. Но ни одна реклама не дает уверенности в том, что буду полностью счастлив. Правда же, мы не верим. Мы знаем, это реклама, это привлечение, привлечь нужно. И вот хорошая реклама, бери это, будешь счастлив. Я прихожу, говорю, дайте мне это. Ты хочешь счастья, бери, поставляй руку. И вот такую маленькую каплю стряхивают. Наслаждайся. Это все. Мальборо. Что там еще? Неужели это полное впечатление счастья? Если голова заболела, то упса. Так легко все. Дешево. Какие-то капли, какие-то брызги. Представьте, мы хотим у нас желание безграничного счастья. Человек, идущий в пустыню, испытывает такую жажду. Если он несколько дней уже не пил, он уже скоро умрет просто от жажды. А? Он так хочет пить, что у него галлюцинации появляются. Кругом вода ему кажется. И вдруг, наконец, он видит, человек идет. И говорит, ты, наверное, хочешь пить? Да, хочу пить. Поставляй ладони, поставляй, и дальше смотри. Да, очень хочу пить. Сейчас, кап. И вы просто расстраиваетесь, просто в расстройстве, просто в шоке, вы готовы умереть от такого счастья. Всю жизнь я работал как проклятый, и что я получил? Это же обман. Как, кто так устроил жизнь таким образом? Это называется майя на санскрите. Майя, она обман, иллюзия. Поэтому один мудрец говорит царю, есть такая информация в Пуранах. Он говорит, интересные вещи. Ты царь. Ты несешь ответственность за всех людей. Ты фактически их отец и учитель. Ты должен давать пути к знанию, пути к счастью. От царя ты исходишь, благосила царя, раджа риши, такие люди называются. Святые цари. Так вот, послушай меня, царь, внимательно сказал мудрец. Будет ли доподлинно известно, что во всем материальном проявлении счастье не существует. Запомни. Никогда не отправляй людей к материальному счастью. Счастье – это духовное явление. Ты можешь делать счастливым человека только на духовном уровне. Итак, растворение брахмани. Все, нет этой жажды. Я напился. Вот представьте. Наконец мы вылезли из пустыни. И так много воды. Кругом вода. Вы напиваетесь. Вы растворяетесь с этой водой. Плаваете. Что же потом?
Все.
Все. Пустыня и вода, больше ничего. Долго вы там пробуете в этой воде? Хотя бы кто-то должен быть там. Может, какая-то рыбка плутает? Нет, ни ргуна, шумня вода, ничего нет. Пустота. Ни жажды нет, ни голода, ни тепла, ни холода, ни счастья, ни несчастья. Ну нет, уж лучше буду в этом мире что-то думать. Здесь интереснее. Так тоже понимаю духовную жизнь. Вы говорите, добродетель, добро, добро. А нам кажется, что должно быть еще и зло, иначе какой вкус? Любовь должна быть ненависть, так быть люди в страсти, материалисты. Но на самом деле в духовном мире есть эти явления. Любовь, ненависть, добро, зло на духовной платформе. Между ними нет различий на самом деле. Так же, как здесь, все страдание. Счастье, а здесь просто облегчение страданий. Здесь все проявление формы страданий. Вот, что-то бьет нас в это место постоянно. Сначала можно терпеть. Ну ничего, я потерплю. Я буду продолжать работать. Есть беспокойство, но я терплю. Но уже через полчаса вы не можете терпеть все это. Уже просто невозможно. Сколько? Подождите, подождите. Вы же раздражаетесь. Вы же с ума сходите. И тогда вдруг вы чувствуете, что все меняется, бьются быстро. Фу, как хорошо. Замечательно. Надолго ли? Потерпите еще, еще. Опять мысли. Нет, ну что за дело? Что такое? Это материальное существование. Страдание, потом облегчение страдания. Страдание, облегчение страдания. Раньше так надо было преступников. Брали такое колесо для наказания, погруженное в реку наполовину. Его привязывали к этому колесу, и колесо вращается там. Оно погружается в воду. Оп! Потом поднимается с воды. Снова оп, так полдня. И что он там думает на колесе? Когда он думает, о, как хорошо, я наслаждаюсь. О, сейчас я страдаю, нужно потерпеть. О, как хорошо, я наслаждаюсь. Но тот, кто смотрит со стороны, каким могут быть наслаждением? Чем он там может наслаждаться? Сама ситуация ужасна вообще. Но он выбирает. Нет, все-таки наверху лучше, чем внизу. Даже семья выбирает какие-то свежие испражнения, не очень свежие испражнения. Но мы составили, ну как это можно вообще наслаждаться всем этим? Для нас что свежее, что не свежее, они одинаковые испражнения. И также в духовном мире есть разнообразие, но оно блаженное разнообразие. Ненависть и любовь, то между ними нет никакой разницы на самом деле. Разнообразие. Там происходят игры. И Кришна там всех обманывает. Он великий обманщик, его так и называют. Близкие, очень близкие спутники называют его мошенником. Очень гневаются на него. Он всегда обманывает. И это их очень сильно привлекает. Они ни о ком другом думать не могут. Бог играющий, наслаждающийся, Кришна наслаждающийся, все, все привлекающие. Что же он вытворяет, что хочет? Как только он приступает к какой-то деятельности, возникает тут же проблема. Он ворует постоянно, обманывает постоянно. Будучи ребенком Кришна, одна из его игр, он ворует жемчуг у своего отца. Знаете, дети как делают? Они воруют у своих родителей часто что-то и друзей. Знаете почему? Вожделение проявляется у всех по-разному. У детей оно проявляется в форме воровства и обмана. Они умеют обманывать по своей природе и воровать детей. Затем у взрослых это вожделение проявляется по-другому. Между мужчинами и женщинами, понятно ли как, между мужчинами это проявляется в форме драк. Боевых искусств. Бить по морде друг другу иногда. Вот это называется вожделение среди мужчин. А старики, если не сдать это вожделение, будут очень любопытны. Слишком любопытны. Что все будет раздражать. Это все различные формы вожделения. И вот мы хотим избавиться от вожделения. А Кришна, он действует на платформе любви, наслаждения. Или под подлинной платформе. Там нет вожделения. И почему он ворует? Например, кто-то готовит пищу для нас на день рождения. И говорит, попробуй. У нас любовь предлагает. И вы не можете отказать. Надо попробовать. Кришна делает так же. Для него весь Вриндаван, все, что там не делают, готовят только для него. Все медитируют только на него. Это духовный мир. И он все это пробует. И даже не ждет, когда будут предлагать. Он ворует. Это очень удивительно. пищи на дня рождения. Он вдруг заходит прямо на кухню и уже пробует это все. Что вы делаете? О, уходи отсюда, уходите, туда здесь не должно быть. Уходите, даже не смотри на это все. Правда? Вы так же реагируете. Но за этим какая-то другая пхава, другое отношение. И вот гопи реагируют точно так же, мошенника. Вот мошенник, вот сюда приходит ловить наше масло. На самом деле они не расстраиваются за это. Он вор, он вечный вор. Он может брать то, что хочет, все ему принадлежит на самом деле. Ведь это же Бхагава, это же Бог. А Бог обладатель всего. Но почему он у кого-то ловит масло, а на кого-то даже не смотрит на подношение? Кто-то пытается предложить, а он не берет у него. А у других он сам ворует. Это уже называется бхакти. Там, где есть бхакти, там Бог действует. Там он хочет наслаждаться с этими людьми. Там он сам присутствует. Где двое, трое собрались во имя Мое, там и я с ними. Ему это интересно. Там, где говорят о нем, он будет слушать. Вот сейчас идет лекция, мы слушаем. Но вдруг там, в коридоре, вдруг громко заговорит о ком-то из нас здесь в зале. И вы забудете про лекцию. Ваш ум перейдет туда, в ту место, что-то про меня говорят. Это очень важно. Здесь-то просто о Кришне, а там про меня говорят. Откуда это у нас? От Кришны. Стоит он говорить о Кришне, Кришна начинает интересоваться, что тут за люди пришли. Зачем они сюда пришли? С какими мотивами? Они говорят обо мне, но могут ли они обо мне говорить? И каждый сидящий будет совершенно по-разному воспринимать разговоры о Кришне. В соответствии с своими желаниями. Итак, Кришна пришлет перед каждым в соответствии с его желаниями. Если для кого-то Бог это идол, он для него будет идолом. Если для кого-то Бог не существует, то он и не будет существовать. Он и так это будет воспринимать. Это просто наше желание. А желание, что у него как свобода выбрать. Стоит нам выбрать Бога, мы сразу поймем, кто это. Но выбор еще не осуществлен до конца, поскольку еще знание не сформировано. Есть Браман, Параматма, Бхагава. Что мы выбираем? Отсюда будет зависеть, каков наш будет выбор. Если мы думаем, что конечная истина это Браман, нам откроется только Браман. Если мы скажем, это Браман и Параматма, нам откроется Параматма. Она вмещается в Браман. Если мы выберем Бхагаван, то Бхагаван вмещается в три аспекта абсолютно света. Высший объект для медитации. И отмедитировать на нем совершенно нетрудно. Когда человек достигает уровня осознания Бхагавана, то совсем не трудно медитировать. Попробуйте оторвать ум от Бхагавана. Это уже невозможно будет. Одна гопи говорит другой гопи. Кришна столько приносит мне беспокойство и страданий. Я очень тяжело переживаю разлуку с ним, его игры. Так много страданий, так много страданий. Лучше забыть их вообще. Но как я ни пыталась, ничего не получается. Я не могу забыть. Вот что наша проблема. Спутники на это собираются и говорят это отлично. Столько беспокойств, столько страданий мы от него испытываем. Потому что мы так к нему привязаны. Это на жизнь душа. А он в любой момент может уйти, и неизвестно, когда придет. Обман? Может быть, нам забыть вообще про него? Он нас обман, почему мы должны о нем думать? Вот так вот, близкие спутники думают о нем в такой категории. Но потом они говорят, ну это же невозможно. Разве можно забыть? Это невозможно. Если открывается качество Бхагавана, то весь мир, говорится, в присутствии Бхагавана он тускнее. Хираньякша, великий демон, он сидел в ярче солнечного света. Ослеплялся своим присутствием. Когда они родились, солнце померкло во вселенной. Вот такой это был человек. А он, конечно, захватил свет мира. Полубоги его присутствия выглядели светлячками, беспомощными. Это был житель Вайкунхи, он спустился в это роли материальный мир. Это была освобожденная джива на самом деле. В роли демона. Поэтому никто не мог понять, как с ним можно справиться. Солнце, луна, его присутствие меркнут просто. Полубоги в беспомощном состоянии оказывался. Но когда пришел Господь Варака, он просто посмотрел на него так глазами. И сияние этого демона превратилось в светлячок. В его присутствии. Он перепил все могущество, любое. Любое, которое можно воспринять. Но проявляет он могущество в соответствии с миссией. Он не может проявить все свое могущество, но не вместе с этим. Столько, сколько необходимо. Здесь лампы вот такого напряжения, столько вольт. Ярче не нужно. Иначе мы ослепнем. Нельзя сюда всю энергию электростанции поместить. Нет необходимости. Поэтому понятно, что по поступкам Бога мы не можем судить о полном Его могуществе. Оно безгранично, это невозможно вместить. Господь Брама творит Вселенную и собственным разумом, и собственной частей тела. Живые существа различные миры уровня, он знает, как это делать. Брама — это творец Вселенной. Он действует по настроению свыше. Иногда люди думают, что это Бог. Есть русские веды, они поклоняются Рамхи, Брамхи. Брама как Бог. Библия также, что Бог творец, это Брама. Это не Кришна. К нему надо тоже придать слово Бхагаван, но только по отношению к этому миру, к этой Вселенной. Брама. И в каждой Вселенной свой Брама. Брама живет столько, сколько живет вся эта Вселенная. Срок жизни Вселенной, срок жизни Брамы. Брама умирает, Вселенная разрушает. Все. Потом заново создается. И так происходит вечно. И когда Кришна жил в Двараке 5000 лет назад, Брама решил прийти на Дашу к нему, встретиться, увидеть его. Он приходил часто, чтобы просто его увидеть. И Брама, он творит Вселенную, он высшее живое существо. Он вошел во дворец и привратник остановил его. Вы кто и к кому? Представьте, творец Вселенной и там, кто вы такой? Много всякого народа приходит. Тут Шива недавно был, тут едва выпроводили его. Такой привязанный, столько беспокойства для него было. Так иногда говорят вот, слуги. Так запросто. А вот кто такой? Брама очень удивился. Там даже меня спрашивают. Меня не знают, что ли здесь? Я Брама. Так и передайте, пришел Господь Брама. А, Господь Брама. Я сейчас передам. Подождите, здесь придет. Но пришел Кришна и сказал, там Господь Брама пришел, собственной персоной. И Кришна понял, что Брама возгордился от своего положения. Поднял бровь и сказал, а какой Брама? Спросите, какой Брама? Надо выяснить. Привратник, сейчас, секунду. Какой вы Брама? У Брама четыре головы, и просто не знали, что думать. У него разум не хватит, что ответить. И он подумал, сказал, четырехголовый Брама. Вот четыре головы, четырёхголовый Брама. Там четырёхголовый Брама пришел, что делать, пускать, не пускать. Ну, четырёхголовый Брама зайдет, сказал Кришна. Пусть заходит четырёхголовый Брама. Брама зашел, он был уже не уверен в своих поступках. И Кришна сказал, ну как, Брама, дела? Все ли хорошо во Вселенной? Поделись со мной. Я поделюсь обязательно с тобой. Но ответь мне на вопрос, пожалуйста. Да, Брама. Любой вопрос. Что, неужели есть какие-то Брамы, кроме меня? Он обусловился, Вселенной забыл. Так бывает. Мы тоже иногда что-то забываем. И Кришна улыбнулся Брама очень доброй улыбкой и созвал всех Брам одной мыслью. Вот одну эту комнату. Он так смог сделать. Сколько Вселенных, никто не знает. Принялся считать нашим умом. В каждой Вселенной есть Брама. Это Вселенная. Не самая большая, не самая маленькая, она средняя. Есть Вселенная куда гораздо больше в размере. Это Вселенная свои 4 миллиарда мегавидрия. И он назвал всех Брама, всех Вселенных. Просто мысленно. И что тут началось? Появились 100 главы Брамы. 1000 главы вошло. 1 000 000 главы вошло. Наш Брама, он не знал, куда деться. Для него это было как стадо африканских слонов, он был чувствовал комаром просто. Он садился куда-то в угол, есть даже такое изображение. Когда эти брамы заходят, такие гиганты, и наш брама четырехголовый в углу, вот такой маленький нарисован. Очень смиренный, стал очень смиренным. И эти брамы, они вот сидели такие молитвы, которые наши брамы, и не снились, даже не понимали, что они говорят, такое знание там. Все намного-намного сил превосходили на самом деле. Наш Брама обладает знанием 100%. 100% знания — это максимум, который может быть открыт вообще. Но для человечества дается, для этой Вселенной, 5% знания Брамы. Из этих 5% человек может усвоить, если за стол взять, несколько процентов, 2-3%. Это все ведические писания. Это все. Итак, эталон Брама, но когда Брама увидел другие Брамы, он не знал, что ему думать, о чем ему говорить, ему стало стыдно за то, что он что так не образовано. И они выносили такие молитвы лично с такой скоростью, миллионами языков сразу же. И каждый язык выносил разные молитвы. Он какой раз открылся. И они все кланялись Кришне при этом. Велись как его слуги. И все ликовали, что Господь позвал их и радовались. И спросили, есть какое-то особое наставление, наверное, раз ты сейчас позвал нечто. Такое редко бывает. Что-то особое, они очень радовались этому. Скажи, что особое? Мы должны сделать что-то. Все были готовы что-то делать, ждать это наставление. А Кришна что сказал? Ничего особого, просто хотят посмотреть на вас. Идите домой, все в порядке. И они с радостью выполняют наставление. Никто даже не разгневался. Что Кришна все привлекающий, даже увидеть его это совершенство глаз. И это удача в жизни, все. Жизнь, реинкарнация заканчивается, если мы видим Кришну. И все ушли. Я только Кришна захотел, все ушли по своим местам. Он сказал, не бойтесь демонов, все в порядке, идите выполнять свои обязанности. Творите эти миры и так далее. Живых существ сотворяете. И наш другой Брама остался стоять молча. И когда все ушли, он упал, как палка на пол перед Кришной. И выносил молитву. И он сказал одну вещь интересную. Он сказал, может быть кто-то может сказать, что знает тебя. Я, Брама, творец этой вселенной, я не могу такого сказать. Я не могу сказать, что я знаю тебя. Я не могу понять даже крупицу твоего могущества. И чем больше знаний, тем больше смирения, тем больше выбора. Но невежество заключается в том, что я знаю все. Я обладаю знанием. Спросите меня. Я все скажу. Все очень просто. Если нужно кого-то научить, меня позовите просто. Люди просто недооценивают. Они еще не раскусили. У меня такие есть мысли, такие мнения, такие книги читал. И сам могу писать книги. Ну, а что люди так думают? Это продукт ложной гордости. Итак, знания мы получаем через смирение этот выбор. Сначала мы должны постичь, что я не это тело. Я есть дух. И затем мы должны научиться исполнять свои обязанности в духовном сознании. Не жить как материалист, другими словами. Иначе как же мы реализуем это знание, получим знание о душе? Я могу знать, что я душа. Я должен знать, кто я как душа. Кто я как душа. Я могу знать, что я человек, но кто я как человек? Это тоже большая наука. Познать самого себя. И кто я, как душа постигается только по взаимоотношению с Богом, не с материальной природой. Поэтому здесь говорится, Верховный Божественный Личность сказал, Шри Бхагаван Увачи, это называется Бхагавад-гита. Бог обладает всеми знаниями, всеми энергиями. Мы часто слышим это. И теперь необходимо реализовать, какими энергиями обладает. И какой энергии я отношусь. Каждый из нас. Это наука бхакти раскрывается. Он говорит об этом. Бхагавад-гите, что меня можно познать только через преданное служение. Через любовь. Никаким другим путем не постигается это знание. Завтра мы поговорим о том, что есть разные виды бхакти. Садхана бхакти, рагануга бхакти. Как это практикуется, как через себя совершенствовать на этом пути бхакти. Это очень естественный процесс. Этим может заниматься любой человек любого возраста, даже если маленький ребенок, потому что это самая естественная практика, из которой существует. Но что самое важное, как мы говорили на лекции, необходимо знать объект медитации. Иметь ясное ее представление. Тогда все очень просто. Если объект не определен, духовно живут очень трудно расслышно. И будут тупики. что мы говорим одно и то же, но когда знания всплывают, для чего они всплывают? Вот в чем вопрос. Окончательная точка должна быть. Они всплывут, для чего? Ответьте на этот вопрос. Это то, что поначалу. Начало Бхагавад-гиты. Какова же окончательная точка? Я познал себя для чего? Для того, чтобы совершать бхакти. А бхакти вы не откажетесь вечно. Это ваша позиция вечная. Да, познать самого себя, но для чего? Окончательное решение должно быть. Конечная цель. Просто познать себя, это еще не окончательная истина. Это называется некий метод. Я душа. Так как вы видите, я человек. Тогда я вас спрошу, а кто вы как человек? Если я спрошу, кто вы как душа, то вы скажете на этом уровне. Я не тело. Я не то, не это, не то, нет и нет. Я не страдание, не наслаждение, не боль, не желание, не радость, не страдание, не тепло, не холод. Вот это называется душа. Нет и нет, принцип применяется. Отрицание. Не отрицание с материей. Но положительной информации вы еще не скажете на этом уровне. Это так же, как я. Что вы за человек? А я скажу, я не президент Назарбаев. Это правда. И я не Шостакович. Тоже верно. Ну, здорово говорит. И не Лев Толстой, и Пушкин. Замечательно. Все правда. Но я же не говорю положительно, кто я. Я могу узнать, кем я не являюсь. Я не это тело. Нет и нет. Я не то, не то, не то. А тебе должно знать, кто же я. Знание всплывает, а для чего оно всплывает? Вот что важно. Я получаю знание в институте, а для чего? Надо же применять его. Знание предназначено для какой-то деятельности, которая приносит мне счастье, радость. И высшая деятельность – это бхакти. Если вы знаете, если знания всплывают о душе, значит, вы должны знать свои взаимоотношения с Богом. Медитация – это хорошая вещь. Люди в благости склонны к медитации. Это признак благости в человеке. Он имеет предрасположенность к медитации, к углублению. Более глубокие люди, вдумчивые люди. Да, но мы говорим об объекте медитации. Если вы не найдете совершенный объект медитации, медитация будет несовершенной. Если мой объект медитации – бутылка, понятно, что жизнь моя станет несовершенной. Это грубый пример очень. Также и духовные уровни есть не очень совершенные, и есть полностью совершенные, окончательно совершенные. Как мы говорили, есть аспекты, а есть объекты. Если вы на аспект, то вы лишь какую-то часть познаете. Но если вы на объект направите медитацию, вы познаете все аспекты. Почему? Почему не могут? Стать могут все прям, не все хотят. Бхакти? Иногда да, но иногда нет. Знаете почему? Большинство людей, которые медитируют на персональный браман, они начинают думать, что они Бог, становятся Богом. Там есть ловушки. Поэтому есть путь безопасный. Если вы непосредственно обращаетесь к Богу, то у вас не будет путаницы. А обращаетесь к его аспекту, то есть просто рядом стоите с огнем, нагреваетесь, думаете, что вы огонь. Это совсем другое дело, это ловушка. Поэтому там есть опасности. И Шапанишат, эта книга, она говорит об этом. Есть люди, которые находятся в невежестве. Они пойдут в темной области Вселенной. Есть люди, которые культивируют так называемое знание, это имеется в виду брамана. Они будут еще ниже. Вот что интересно. Культивировать так называемое знание еще опаснее, чем культивировать невежество. Невежественный человек, он знает, я невежественный. Это не проблема. Он способен учиться. Но если кто-то медитирует на браман, он уже не думает, что он невежественный. Вот в чем опасность. Он думает, я в знании, попробую научить его. Он все подчиняет персональному аспекту. Все это видно. Форму, качество, все. И в итоге думаю, что у Бога нет ни мозгов, ни чувств, ни формы. Он становится как бы оскорбителем Бога. знаешь, происходит? Что эти люди иногда падают еще ниже, там есть ловушки. Есть имперсоналисты, а есть майя-вади, есть брама-вади. Это разные вещи. Это тоже классные персоналисты. Два. Брама-вади, майя-вади. Майя-вади медитируют для того, чтобы стать Богом. Брама-вади, они просто знают аспект брамана. Но стремятся подняться выше. Брама-вади смиренны, майя-вади очень горды. Брама-вади, у них есть все шансы продвигаться дальше. То есть вот эта медитация, которая говорит, она может помочь и для того, как для брама-вади. Майя-вади, она не поможет. Майя-вади все падают. Еще ниже, чем обычно на сферисте даже. Вот что удивительно.
Все шансы вернуться в эту жизнь.
То есть любой, кто приходит к Кришне, имеет шанс. Кришна Бхагавад-гита сам говорит. Это не выдумка, это подтверждается практикой. Это вечная вайшнавская традиция, преемственность. Но Прабхупада вполне рассчитывает, что придут миллионы людей, если станут чистым преданным. Если вы продаете бриллианты, купят немногие. Но если вы будете стекло, подделку многие могут купить, это легко. Однажды пакистанцы Сарасвати сказали ученики, и Гуру Махарадж, вот некоторые люди уходят из движения, не знаю, что они расстраивались очень сильно. Но Пакистан сразу сказал, не удивляйтесь этому. Удивляйтесь, что здесь кто-то остается в движении. Это материальный мир. Особенно совершенно для другой цели. Это очень редкие люди, которые не интересуются этим материальным проявлением и погружаются в сознание Бога. Это очень редкие люди. Кто-то скажет, видимо, это не я. Но мы о чем говорили в лекции? О свободе выбора. Любой, кто выберет на этим, он и есть великая личность. Как евреи говорят, мы избранный народ. Что ты нам говоришь? Мы дети Авраама, они говорили, я вам крестители, ты нас учишь, первосвященники. А он что кричал? Не гордитесь, что вы дети Авраама, что Бог может зайти ко мне, если ты детей сделать. С кого угодно. Так он говорил. Почему же они были избранные? Это так и написано. Они избранные. Но только потому, что не принимали единого Бога. Вот и все. Любой, кто принимает единого Бога, он и есть избранный. Это вопрос свободы выбора. Быть избранным или не быть избранным. Это наша свобода выбора, наша воля. Бог готов всегда. Дать практические советы по улучшению джапы. Вы 42 часа. Как улучшить джапу? Есть три вещи, которые будут мешать. Внимательно воспевание святого имени. Первый момент. Отсутствие вкуса. Есть темы, которые могут привлечь всех или будут слушать. Часто выступали на радио когда-то, и нам сказали, какие темы людей будут привлекать. Если вы будете говорить о сексе, люди будут слушать. Сказали. О деньгах тоже будут слушать. А вот если будете говорить просто о Боге, люди не будут слушать. Нет вкуса. О деньгах интересно говорить. О женщинах потрясающая тема просто. Безгранично. О Боге скучно. Особенно еще никто интересный не может рассказать, потому что вкус должен быть какой-то. Итак, это одна вещь. Отсутствие вкуса. Нет вкуса, но я должен повторять. Раундовые дела. Другой момент. Что отвлекающие какие-то вещи происходят вокруг меня. Кто-то ходит, кто-то разговаривает, что-то происходит, птицы поют. Машина проехала. Так много вещей вокруг. И ум мой отвлекается на какие-то моменты. Просто бессмысленно. Туда, сюда, туда, сюда. Вот, я не могу держать его на месте еще. Не обучил. Отвлекающий фактор. И третий момент. Лень. Расслабленный ум. Плавающий. Рассредоточенный ум. Это естественное привычное состояние обычного человека. Вы ходите в город, и там так много всего, и люди ходят вот так вот, как локаторы. Как радар, знаете, это. И жуют, и курят одновременно, и смотрят вот так вот. Привычка просто. Поэтому, когда вы к такому человеку подходите, говорите, вам нужна Бхагавад-гита? Нет, не нужна. Он даже не сможет понять, что не сможет, нет будет времени. Трудно что-то такое. Непонятно. Я не могу понять, что вы говорите. Это три вещи, которые будут препятствовать медитации. Поэтому нужно выбрать хорошее место и время для медитации, для своего джапы. Это ранние 3 часа до восхода солнца. За 45 минут до восхода солнца нужно встать. Брахма-мухурта. Лучшее время. Медитация силы величества 2-3 раза. Это время Будды благости. Примерно с 5 утра до 7 очень хорошее время для повторения джапы. Можно и раньше. Можно с 4 до 6. Можно с 3 до 5. Кому как удобно. Это очень хорошо. Вы заметите, что в это время все тихо, все спит. Очень легко консолидироваться, и сама атмосфера помогает слушать чакру. Очень сокровенные минуты переживаете. Это место и время. Отвлекающие объекты, они всегда будут. Что делать с ними? Место и время, да. Ум расконцентрированный, но есть свобода выбора. Всегда нужно возвращать его. Он будет уходить, возвращайте снова. Так это не будет. Пошел туда, обратно. Туда, сюда, обратно. И вот поступайте так все время. И постепенно увидите, что он уже не так далеко отходит. Ближе, 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 ближе. И когда он успокаивается, вы обретаете уникальный опыт вот этой вибрации. Можете слушать глубоко, проникать. Потому что это живое существо, это дух. Это сам Бог. Вы можете общаться с Богом лицом к лицу. Успевает Кришна. И вкус появляется. Если же это трудно сделать, должен присутствовать кто-то еще рядом, кто имеет этот вкус. И может успевать очень хорошо. И на вас это просто перенесет с огромной силой. Рядом успевать с таким человеком, вы обретаете практически те же самые плоды. Поэтому эти взаимоотношения также нам помогают. Нужна решимость для воспевания, чтобы ум держать это звуки. И сначала это какие-то усилия, а потом, когда есть вкус, уже никаких усилий не нужно. Очень легко. И запивирует сам. Кришна танцует, не затягивается. Испытывайте счастье взаимоотношений. Так можно улучшить джапу, если эти факторы учитывать. И также киртан. Когда собираемся вместе, нужно учиться воспевать с энтузиазмом. Не стесняться этого. Без стеснения нужно это делать. Христос сказал, вы постесняетесь меня здесь, я постесняюсь вас там. То есть стесняться не нужно. Люди ходят по улице, давай так вот в России, не знаю, здесь, но в России они ходят так с бутылками, пьют прямо и курят. Вот так вот, женщины в Санкт-Петербурге с пивом ходят. Не стесняются здесь. Но если вы вышли с барабаном попеть Харе Кришна, вы будете стесняться. Не стесняйтесь здесь хотя бы петь. Здесь не улица, здесь зал, все свои. Можете танцевать. Нужно это делать. Нужно проявить какую-то активность, нужно сидеть вот так вот. Это не безмолвная медитация. Тут нужно радоваться. Это ананда. Нужно так сидеть. Плакат нужно рисковать. Нужно вести естественную вибрацию в этой. Жить. Двигаться как-то. Шаг с вами есть на этом. Туда ногу, сюда ногу, вот так, руки вверх, вот так, покачаться. И почувствуйте, как все раскачивается внутри. Жизнь проникает. Если Харе Кришна мантра вводит в тело, вы даже все болезни идут от вас в этот момент. Если она войдет в ум, то ум остановится. Самадхи называется. Но для этого нужно определенное время. Адам и Ева считаются прародителями человечества. Мы как-то сказали, что Библия описывает историю Кали-Юги. Адам жил около 1000 лет, это также известно. Выходит, что Адам и Ева жили на заре Кали-Юги. Объясните, пожалуйста, жили ли они на заре Кали-Юги? Действительно. Но почему? Ведь они были прародителями. Или здесь какая-то ошибка? Они не относились к Праджапати. Они относились к разряду маму человеческих существ. Есть 400 тысяч человеческих форм жизни во Вселенной. Сюда относятся полубоги, праджапати, маму, люди, преты, футы, гандхарвы, ситхи, чираны, хуны, не знаю, очень много. Здесь на планете проявлены несколько видов всего. Мы называем это национальные, разные национальности. Разные виды как бы, жизни, человеческих существ. Небольшие градации здесь. Ману – прародитель всех людей. 504 тысячи ману живут, рождаются в течение жизни всей этой вселенной. Полубоги. Они управляют стихиями этой вселенной. Это другие виды живых существ. Есть жители райских уровней, где просто наслаждаются райской жизнью. Нет обязанностей никаких. К как, скажем, Гамханы, Ситхи, Чираны и прочие Апсары. Это просто население райское. Есть контролирующие полубоги, у них есть обязанности контролировать стихии этого мира и поддерживать во Вселенной порядок и гармонию. И есть праджапати, которые являются источниками полубогов, они еще выше таких дакши, допустим, или кашьяпа во Вселенной. От них исходят не только человеческие формы жизни, но и все другие праджапати. Они могут видеть любую форму жизни. Так, такова их квалификация, естественно. Над праджапати находится область Брахмы. Брахма – источник праджапати, творец Вселенной. Но выше Брахмы – Шивадхама. Там есть тоже свое население, свое окружение. Пхуты, пишачи – это его окружение. На Каласе, однако, его окружают только женщины. Многие демоны рождаются женщины, поклоняясь Господу Шиве. И выше Вишну, выше Господа Шивы, область Вишну, уже духовная сфера начинается. Область. Сверхсознание. И источник сверхсознания – Кришна. Сарвахарана Карна. Сверхдуша, сверхдуши. Поэтому как куда найти место Адама и Евы? Это человеческие существа, потомки Ману. Они не проживают, не прародители. Тысячи лет это был век, прошлый юг. Сейчас век 100 лет людей, но они не живут, эти люди. Будут сокращаться.
Живые существа с низших слоев могут попадать в высшие, наоборот?
Да, да, да. Это как чертово колесо. Всегда вращается. Тот, кто внизу идет наверх. Обычно так, потому что у них есть страдания. И когда человек сильно страдает, он становится более благочестивым. Избегая страданий, часто прибегает к религии или каким-то хорошим советам. Более становится разумным, как бы страдания учат человека, и он начинает подниматься. Однако, поднимая дубленную руну, он начинает гордиться. И гордясь, опять начинает применять насилие, беззаконие какие-то. И таким же снова деградирует. Так продолжается постоянно. Посмотреть. Вы хотите посмотреть тюрьму?
А выше? Посмотреть.
Выше нет. Трудно. Например, я хочу посмотреть, что там в Кремле. Но пустите меня туда. Видите, выше трудно войти. Потому что там есть живые существа. Меня туда просто не пустят. Это высшие круги меня проверят. Кто вас пригласил? Какие у вас документы? Вы достойны войти сюда? Если я хочу поехать в Америку, где виза? Если хочу на высшую планету, скажут, где виза? Должна быть какая-то карма, какие-то заслуги должны быть, чтобы проникнуть туда. Так просто посмотреть нет, из любопытства. Даже в тюрьму из любопытства не пройдете, там тоже охрана, и тоже только тупого. Поэтому эти области обычно не пересекаются. Мы можем услышать лишь шастры. Хотите увидеть еще. Но даже на этой планете вы увидите такое разнообразие наслаждений и страданий. Учитесь здесь. Здесь вся картина Вселенной перед вами. Маленькая модель. Я вам не советую забирать в ад, это ужасно. Вы не переживете это никогда.
А еще духовные формы. Какой возраст? 30-40?
Духовные формы?
Да.
Возраст?
Да.
Тело как выглядит?
Да.
16-20 лет. Хороший вопрос. Я знал, что вам понравится. Непосредственно видимые, но есть и высшие причины. Например, если вы проанализируете, классифицируете всех живых существ во Вселенной на гуны, по гунам природы, то обнаружите такую вещь, что в гуне благости находится очень небольшое количество живых существ. Единицы с точки зрения Вселенной буквально. В гуне страсти их будет гораздо больше по количеству. В невежестве будет просто бесчисленное множество. В основном так. И о чем же говорит увлечение на себе этой подумать? Что возрастает гуна невежества. И рождаются больше людей в этой гуне. Их много, больше претендентов в этой гуне родится здесь в Калиюге. Но когда вы войдете в всю гуну благости, то еще население будет уменьшаться здесь. Будет совсем немного, в Сатьюгу людей очень мало. Они знают все друг друга по именам. Причины Кали-юга? Да, в Кали-югу всегда это происходит. Увеличивается население, это помогает развитию безбожия. Да, гуна невежества, много людей, много населения, и борьба обостряется. И так ускоряется деградация.
Да, но если повоздействовать
на них
обратно, то есть сокращать население, то это может
быть лучше. Не-не-не. Это же карма. Вы сократите население, но родятся снова. Сколько это карма, они воплотятся в эти условия заново. Как сократить население, знаете? Распространить сознание Кришны. В России уже начало сокращаться население. Там очень хорошо распространяется сознание Кришны. Многие люди теряют смысл семейной жизни в этих экономических обстоятельствах и не хотят заводить новых детей. Это вопрос с каким-то другим разумом, другим пониманием.
Страшная история, я не хочу себя пугать. Надо же, ребята.
Потому что я помню, был под впечатлением этого всего. Это была жуть. Ад существует, реально. Кришна меня открыл через одного человека, через очевидца. Я расскажу позже. Завтра. Приходите, как можно больше людей приглашать, это очень страшная история. Почему в зале половина присутствующих не становится преданными? Вы так думаете? Вы думаете, что кто-то в зале не становится преданным? Как такое можно, если кто-то не предан, так голос слушает отлично? Да он давно уже ушел отсюда. Это невозможно было. Без какой-то преданности слушать Кришну невозможно. Вы имеете в виду, не становится чистым преданным, а другой вопрос. Чтобы стать чистым преданным, нужно потрудиться, конечно. Чем-то пожертвовать. Но здесь, в зале, все искренние люди собрались. Ни искренние не будут, ни слушал бы это. Может быть, не все достаточно самоотверженные, чтобы отбросить дурные привычки, скажем, следовать принципам. Нужно еще другое качество самоотверженности. Но все достаточно искренние. Чтобы стать чистым преданным, нужно два качества. Искренность и самоотверженность. Но чтобы быть просто преданным, достаточно искренности. Вы говорите, что нет желания, а если желание есть, то оно как бы гипертрофировано. То есть, человек в положении грехатки хочет стать преданным, но комплексы и ложная гордость мешают ему на работе, среди карми трудно соблюдать регулирующие принципы и быть благости, ибо результат насмешки, оскорбления и положения белой вороны. Найти же работу вне гуны невежества и страсти практически невозможно. Каков выход? Выход прекратить существование, может быть? Очень мрачная картина представляет, правда? Кажется. Почему так? Первый этап осмеяния. Если вы серьезно принимаете на Кришну, сначала вам будут смеяться люди, которые знают. Или знали, так скажем, знали другие вас. Они будут смеяться над вами, что тебе вспомнило в голову вообще. Ну покурим, ну пойдем, поедим, ну пойдем, что-нибудь там сделаем. Они смеются, шутят над вами. Но потом видят, что вы серьезно продолжаете. Наступает второй этап. Вы сейчас пишете о втором этапе. Второй этап — это преследование, раздражение. Гнев. Ты что, всерьез? Ты что, действительно? А как семья, как работа? Как будущее вообще? Как пенсия? И у них много будет вопросов. И это будет серьезно. Если вы пройдете этот этап, если вы пройдете его, то наступит третий этап. Восхищение. Становится святым. Картина меняется. Это реально происходит. Люди уже начинают осторожно действовать. Погодите, нужно быть осторожным с этим человеком. Дальше что-то не нравится, помолчи на человека. Он уже не такой, как все. Вы хотите с чего начать? С третьего сразу периода? Нет, с первого нужно начать периода. И пройти до конца его. Этим проверится наша чистота. Мы не можем получить душу. Никакой мрачной картины в этом не вижу. Майя нас будет проверять. Она служанка Кришны Майя. Она не пустит нижнюю душу дальше. Преодолеет дальше. Вот идем проверка. Вот смеются над нами. А Кришна смотрит, что он будет делать. Как он поступит? Вот что важно. Какой выбор он сделает? Он делает правильный выбор, вы видите, перед вами открывается новая жизнь. Гораздо больше, чем вы думали вообще. Вы проходите этот этап, и снова тупик. Снова какие-то препятствия. А Кришна смотрит, что вы будете делать, что вы будете. Если выбираете его, новая жизнь начинается. Столько радости в этом процессе, с этой точки зрения. Столько новизны, безграничные вещи. Но вы застрелены сейчас на негативных явлениях. Это не очень правильно. Потерпите. К тому же нам нужно научиться вести себя более разумно. Чтобы люди так нас воспринимали серьезно. Преданный — это необычный человек. Если приходит движение, даже зрелый возраст, он становится как ребенок здесь. Немножко странноватым становится. сразу нарушается, очень быстро нарушается, вы не узнаете его. Таким был Сарабхама Бхаттачарья, он жил в годах, был под 80 лет. Он был степенным, ученым, благородным человеком. Все было в порядке с ним. И вдруг он принял сознание Кришны. Это было 500 лет назад, именно Господа Читания. Господь Читания предал ему бхакти, в одно мгновение. Это здесь интересная история. И в кого превратился? Он стал бегать, прыгать, танцевать, смеяться, петь. Прабхупада Сарасвати говорит об этом. Все, что мне мешало петь, смеяться, танцевать, убрал этот золотой гор. Я стал другим, я стал ребенком. Я больше не обращаю внимания на возраст. И Господь Читания говорит, надо иногда чего-то срабам, ну хватит. Люди же смотрят, ты же степенный человек, понимаешь, да? Поэтому иногда люди будут думать, о, белая ворона, да. Странное живое существо какое-то. Но позже они это оценят, позже. Смирение бывает в трех гунах. Как это объяснить в нашей практике? Смирение может быть и на материальной платформе. Например, какая-то неудача в жизни, и вот это смирение такое, знаете, беспомощность. Танц. Почему такой смиренный, беспомощный? Нищий такой смиренный. Почему? Он беспомощный. Он у каждого со смирением, чтобы попросить. Но попробуйте проэкспериментировать. Он предлагает, если кто-то хочет увидеть, что будет с нищим, когда получит деньги. Они часто будут ужасными вещами. Просто ужасные вещи, как это не влияет. И сразу начинает одолевать ложные боли. Иногда, чтобы человеку стать смиренным, ситуация помогает ему. Потому что он сам не собирается этого делать, тогда ситуация складывается так, что он так, в принципе, смиренный получит. Даже в духовной жизни так происходит. Если я сам не развиваю, не культивирую смирение, ситуация не поможет. Так по голове дашь себе. Почувствуешь, что нужно быть другим. Нужно быть другим. Нужно измениться. Это смирение в гуне невежества. Страх. Бог есть. И я из-за страха все-таки пытаюсь что-то делать. Потому что ад, значит, есть, и рай есть, и страх руководит. Это смирение к гуне невежества страха. Страх и смирение по-другому проявляется. Я смиренный в соответствии с местом, временем, обстоятельством. Там, где нужно. А там, где не нужно, я уже могу быть смиренным. Я выбираю. Где выгодно быть смиренным, я смиренный. Где невыгодно, я не собираюсь быть смиренным. Страх. Благости человек всегда смирение. Это продукт знания. Большого знания. Брахманы в идеале не благости. Если вор приедет к брахману, Прабхупада говорит, и спросит, где деньги, он скажет, там, бери. Он знает карма, вор сам если не придет. Это его знание, это его видение. Вор, это же не просто вор, Кришна послал. У меня просто тут лишние деньги, иди возьми там. Видимо, это лишние деньги, раз Бог пришел. Это правда. Шахты, если он берет, где деньги? Я тебе сейчас дам деньги. И он сражается. Это страсть. Это в страсти его. И он должен так делать в страсти. А в ней, что он просто испугается, уводит в обморок, теряет сознание. Или выбросится в окно от страха. Вместо того, чтобы дать тебе деньги. Или часто какие-то глупости люди делают в этом качестве, в этой гуне. В этой гуне предательство, например, существует. Другие очень серьезные недостатки есть. Трансцендентное смирение исходит из любви к Богу. Господь Читание говорит, ты можешь меня обнять или растоптать, это одно и то же для меня. Это из любви состояние. Это трансцендентное качество. ресторан не будем проповедовать. В соответствии с местными обстоятельствами даются какие-то наставления религиозные. Есть типы религии разные. Разные веры, разные гуны, есть религии тоже. Для разных типов людей. И все они указывают на Бога, верно? Это означает, что люди, следующие любой религии, идут в эту сторону. В этом направлении. Но не непосредственно к Богу. Не всегда так. Хотя это тоже нельзя исключать, что многие идут и к Богу. Но не всегда, но в эту сторону хотя бы, в этом направлении. Есть ступени в этой вселенной также. Есть информация такая интересная, что некоторые проповедники великие, они приходят сюда на землю с уровня сварги. Сваргалока. Это основано на одном, на одной шлоке Бхагаватам, где описывается, что там, на том уровне, люди не испытывают никаких страданий материального мира уже. Практически их не беспокоит ни рождение, ни смерть, ни болезнь, ни старость. Но только одна проблема. Вот на этом основана. Какая же проблема там? Они знают, как люди страдают в этих мирах ниже. Это их сильно беспокоит. Сострадание. Энергия коруна, шакти. Энергия сострадания. И благодаря этой энергии они сходят в этот мир. С определенной целью. Жертвуют. Как другой возможности проповедовать нет. Пока вы не принесете свою жизнь в жертву, не будет плод. Христос говорил, зерно должно умереть, иначе оно не даст всходы. Жертвы должны. Тогда вы сможете заронить какое-то зерно здесь. И эти люди, которые идут на этот шаг, они полны энергии коруна шакти. Энергии сострадания, иначе это невозможно. И описывается, что именно там, на уровне сварги, такие живые существа. Иногда они переходят в тылу. Это означает, что многие последователи этих людей, они идут именно туда, на этот уровень сварги. Прежде чем пойдут дальше, выше еще. Есть такой метод, описывается в Бхагаватам, что можно постепенно подниматься выше, выше, выше. Сварга-лока вход до уровня Брахма-локи. А что потом? Потом вы ждете конца жизни Вселенной, из Брахма-локи переходите в духовный мир. Вот есть такой метод, но очень долгий. Это большая-большая лестница на какой-то миллионный этаж. Вот такой путь. Сознание Кришны сейчас в Кали-югу, когда пришел Господь Чайтанья, он сделал этот путь вот таким скоростным лифтом. Напрямую. Глупо не воспользоваться этим.
Не думайте, что не лучше кандидаты в этой вещи. Не обязательно.
Практически создание лишь независит от каких материальных причин, не от бедности, не богатства. Императоры мира в прошлом были все чистые бедные. Очень высокое положение материали. Но способность заниматься служением Богу, вот что важно. Иногда даже бедный человек не может занять свои деньги в служении Богу. Смотрите. Слишком привязан к этой мелочи. Всю жизнь копейки считает. И не может ничего пожертвовать. Поэтому не может никак прогрессировать, выбраться из этой трясины. Поэтому есть пословица, ведет дурака. Потому что люди простые, они все просто воспринимают. Дать пожертвование они могут дать, последнее дать. Простые люди. И именно вот так и везет этим людям. Везет дуракам, говорит, такая пословица. А более люди, которые решетливые, им не так везет. Они копейки считают всю жизнь. Поэтому бедный человек это не означает, что он лучший кандидат. Потом бедность может подавлять человека. Веда говорит, что бедному человеку человек не должен быть бедным, он должен быть богатым. Однако лучше быть бедным, чем нечестно зарабатывать. Это другой вопрос. Но вообще-то все должны быть нищими. Если мы только из нищих обращаемся к Богу, это нормально, но не самое высокое, не самое лучшее. Я знал одного человека, который был нищим всю свою жизнь. В России, из-за своего происхождения, тяжелого. И он серьезно страдал за это, большую часть своей жизни. Потом пришел в сознание Кришны, стал повторять мантру, сейчас он один из самых богатых людей города, в том месте. Сотни магазинов в городе сейчас. Но он уже превратил дверь в он получил желаемое. Так бывает. У кого-то успех, но успех временный всегда. Главное предписание, помните, Кришне, когда вы их забывайте. Будете ли вы бедным богатым, это уже второстепенный вопрос. Можете сами выбрать каким-нибудь богатым или бедным, каким хотите.
Но с другой стороны, же вот это бедное озабочено, потому что человек искренний, он пытается стать бедным, но в то же время его вот эти хотя.
На самом деле, бедного человека меньше беспокойства имеет, чем богатый. Богатый, говорит, что больше беспокойств, как сохранить богатство. Что беречь бедному? Ну да, у него есть какие-то желания, конечно, не беспокоить немножко его. Но богатый, говорит, это больше беспокойств. А это все материально. Средний, богатый, середняк, бедняк, богаче и так далее. Это все материальные уровни. Нужно сознание Кришны. Тогда вы не обратите внимания, кто вы, бедный или богатый. Просто забудьте об этом. Пищу будете получать в этом случае каждый день. Один же тоже. Кровь какой-то будет. Это достаточно. И так будет всю жизнь. Все будет необходимо для жизни. Что нужно еще? Аспект сознания, конечно. Сейчас, как кто-то из средних людей, небогатых людей, борется за богатство. Всю свою жизнь. Всю свою жизнь был несчастным, потому что никогда не получал богатство. А если бы не думал о богатстве, он был бы счастлив. Всю свою жизнь. Потому что у него и так все было на самом деле. Достаточно. Иногда желания наши мешают нам жить. Я не богат. А кто-то думает, о, у меня так много всего. Я, конечно, не богат, но у меня все есть, он счастлив. Вся проблема в уме человека.
Известно, что она идет на муж. Да, муж куда попадает после смерти, в какую область, да, вселенной. Туда и жена идет. Это вроде бы известно. А вот, допустим, жена имеет успехи в духовном. Практика. А он меньше, да? И нигде не написано, что муж пойдет за женой. То есть отсюда.
И таких даже примеров нет, да? где есть, я не помню тоже. Может быть, есть такие примеры?
То есть жена может заниматься сильной духовной практикой, не обращать внимания на мужа. Куда пойдет муж и куда она пойдет?
Есть принципы, которые описываются, если человек достиг чистого преданного служения. Там не говорится, кто он, мужчина или женщина. То его родственники до 14-го колена все получают освобождение. И там не говорится, кто он, мужчина или женщина. Значит, муж освобождается, если жена чистая преданная. Вот основываясь на этом заключении. Муж как первый родственник жены, он имеет первое право. Если в разводе, но развода же нет в физической системе. Просто это первый муж, то второй муж под номерами не появится. Первый номер. Выходи. Пошел. Второй пошел.
Я, знаете, не читал, чтобы вот, допустим, жена, да, занималась полностью духовной практикой, а муж был брошен на произвол судьбы.
Нет, такого нет. Я так не найду такого.
Тогда получается, что же, выходит, вот сейчас из вашего примера вытекает, что жена должна полностью переключиться на духовное, то есть совершенство, заниматься предослужением,
в какой-то момент.
А муж сам с собой ошивается.
Есть разные мужья. Если муж предан, то, конечно, нужно позаботиться о нем, хотя бы немножко. И сострадать. Но если муж это как просто, знаете, препятствие духовной жизни, то это уже вопрос другой. Прабхупада, что все, что препятствует духовной жизни, должно быть устранено. Ради этого мы должны жертвовать чем-то. Если на карту поставлены эти вещи. Но, действительно, жена, она должна это делать в правильное время. Кто-то может сказать прямо сейчас, все, я понял, лекция достаточно ясная, я предаюсь. Все, прощайте, мама, папа, жена, дети, я отрекаюсь. Прабхупада разоблачает это. Он пишет Бхагаватам. Он говорит, когда живое существо получает трансцендентное знание, оно разоблачается. Ага, карма, привязанность и прочее. Начинает понимать свое положение. И когда его разоблачили, он отрекается от себя. Как вор, знаете? Он бежит с кражей. А его догоняют, нашли. Вот он, берите, хватайте. Вот когда его уже должен схватить, он бросает. Отдаюсь, я ничего не нужно взять. Отрекаюсь. Не мое. Вот такая реакция. Но это ложное отречение, искусственное отречение. Когда взялись по личным, я говорю, да. И поэтому, затем, когда он отрекается вот таким образом, совершая духовную практику, он развивает новые материальные желания. Понимаете, что происходит? Прабхупада говорит, иногда в Индии те, кто оставляет семью под предлогом манапрасы 50 лет и уходит в Дхамму. Но поскольку у него остались материальные желания, он снова заводит новую семью. Ложное отречение. Поэтому мы должны знать, как отрекаться правильно от любой неблагости. Жена не может так просто сказать, все, я отрекаюсь из того всего. Это должно прийти свыше. Это не просто должно быть нашим решением. Это должно прийти свыше. Представьте, если кто-то скажет, я решил стать гуру прямо сейчас. Кто это примет? От кого это исходит? Погодите, это вы что ли придумали все? Нет, это должно быть организовано свыше. Человек должен принять это как милость, как служение, смиренно. То есть это необходимо, да, я могу так послужить, должен это сделать. Так же здесь. Принять отречение от мира, это должно быть свыше организовано. Должен быть уполномоченным для этого. Я много встречал таких людей. Они говорят, я все понял. Я выгоняю мужа, например. Я не ухожу от семьи и жены. Но потом через 8-10 лет я вижу, что с ними происходило. Они не меняли потом семьи, детей, всех старых. Там целый хаос был в личной жизни. Это преждевременное искусственное отречение. Бхагавад-гита никогда этого не допускает. Она говорит, что человек, который отрывает свои чувства, доверяет их чувства, но думает о них, он обманщик. Такой саньяси обманщик, такой отреченный. Честнее семейный человек, привязанный к семье, он честнее, потому что занимает правильную позицию. То есть важно быть честным. Честность – это благость. Мы должны прогрессироваться в свои уровни. То есть у нас есть взять всех и рассмотреть каждого. И там не столько недостатков людей, правда? Но если мы все станем именно на свой уровень, будет порядок и гармония, у нас не будет проблем. Один человек сказал, я хочу принять санец. Вот сказал Губа, я хочу принять санец. Просто почему? Мне надоело семейная жизнь. Жена уже была здесь, в печетках. Это аргумент, как вы думаете? В чем секрет прогресса семейных людей? В чем секрет прогресса? Как могут прогрессировать семейные люди? Нет. Нужно забыть одно слово. Забыть. Одно слово нужно. И вообще забыть, что такое слово существует. Развод. В этом секрет успеха. Духовной жизни. Отношения напрягаются, но развода же нет. Меняются люди. Если не хочу меняться, развод. Но разводов нет. Тогда вынужден измениться. Семья же так меняет человека, очищает его. А сейчас ему что-то не понравится, не разводится. Никаких перемен. Человек не меняется, не совершенствуется таким образом. Если не вызывает слово развод, и терпит эти трудности, меняясь, очищаясь, они достигают отречения. Конечно. Так что мы не должны искать легкой жизни. Духовная жизнь – это не просто какая-то легкая жизнь, такая, знаете, легковесная. Это самое серьезное существо. Это очень ответственная позиция. Это не просто приятное времяпровождение, послушать, повоспевать. Это охватывает все аспекты существования. И семья, и воспитание детей, и работа, и устройство этого общества, так много всего. Для того, чтобы развиваться там и создавать традиции для будущего. Серьезная миссия. Но есть хороший совет. Делайте что-то стабильно. Иначе меня зовет благочестие.